Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 18 января, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Похитители американской журналистки в Ираке угрожают убить ее в течение 3 суток, если из тюрем не отпустят всех женщин-заключенных. В Москве усиливаются морозы. Сегодня ночью температура опустилась ниже -30 градусов. В Таиланде приговорены к смерти 2 местных жителя, изнасиловавших и убивших туристку из Германии. В Ираке похититель американской журналистки угрожает убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Телеканал «Аль-Джазира» показал короткую видеозапись с Джилл Кэрролл, журналисткой, писавшей для Christian Science Monitor. Ответственность за совершенное 7 января похищение взяла на себя неизвестная ранее группировка «Бригады возмездия». Власти США заявляют, что делают все возможное для освобождения Кэрролл. Семья журналистки обратилась к похитителям с просьбой проявить милосердие и отпустить ее. Морозы в Москве и ее окрестностях усиливаются. Этой ночью температура воздуха в регионе опустилась ниже -30 градусов. В столице власти призвали жителей города экономить электроэнергию и тепло и не включать дополнительные обогревательные приборы. МЧС России заявило, что пока серьезных происшествий, вызванных резким похолоданием, в стране не было, не считая нескольких непродолжительных отключений в некоторых регионах. В Нижегородской области микроавтобус провалился под лед. 6 человек погибли. 9 пассажирам удалось спастись, они госпитализированы с переохлаждением. Как сообщает Тартас со ссылкой на МЧС России, водитель микроавтобуса решил сократить путь и поехал через реку по ледовой переправе. Машина провалилась и затонула. Москва готова продолжать переговоры с Украиной о гидронавигационных объектах Черноморского флота в Крыму, заявил вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов. В феврале, по его словам, в Киев отправится российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным. Иванов так прокомментировал ситуацию.
Объекты гидронавигационного обеспечения Черноморского флота России, часть из которого базируется на территории Украины, в автономной республике Крым, эти объекты были поименованы в специальном разделе при подписании базового соглашения 1997 года, в том числе и Ялтинский маяк. Поэтому, когда украинская сторона говорит, что этот маяк вообще нигде не указан и нигде не фигурирует, это неправда.
Сказал министр обороны России. 13 января сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допустили российский персонал на Ялтинский маяк, арендованный Черноморским флотом. Попытки урегулировать конфликт путем переговоров завершились безрезультатно.
Радио «Свобода». Новости.
Ведущие европейские страны и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Представитель британских властей, в частности, назвал предложение бессодержательным. В поддержку 3 европейских стран высказался и глава бельгийского МИДа Карл де Гюхт.
После 2 лет безуспешных попыток международного сообщества урегулировать проблему на переговорах, Тегеран предпринял шаги, которые делают просто-напросто невозможным дальнейший диалог. Вот почему мы полагаем, вопрос должен решаться на уровне Совета Безопасности.
Говорил министр иностранных дел Бельгии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возобновление переговоров реально только если Иран будет придерживаться моратория на программу «Гриппа». Эти слова прозвучали в его видеообращении к участникам международной конференции по борьбе с птичьим гриппом, завершающей свою работу в Китае. Аннан призвал к более активному сбору средств для борьбы с опасным заболеванием, отметив, что в случае пандемии ущерб превысит затраченные суммы во много раз. Вот что заявил один из участников конференции, представитель КНР.
Мы стоим перед сложнейшей задачей – научиться контролировать распространение вируса и предотвращать вспышки заболевания. Усилия должны быть общими – стран, в которых выявлен птичий грипп, и международного сообщества в целом. В этот критический момент совместные попытки разрешить проблему имеют решающее значение.
Это был представитель Китая. С 2003 года в странах Азии от птичьего гриппа умерли более 70 человек. Эксперты опасаются пандемии вируса, если он мутирует и начнет передаваться от человека к человеку. В Таиланде приговорены к смертной казни 2 местных жителя, изнасиловавших и убивших немецкую туристку. Двое рыбаков признались в совершенном преступлении на прошлой неделе. Полицию вывел на них анализ ДНК, взятый у погибшей женщины. Убийство было совершено в канун Нового года на курорте на острове Косамуи. Приговорить обвиняемых к высшей мере наказания публично потребовал премьер-министр Таиланда, назвавший случившееся ударом по репутации страны.
Радио «Свобода». Новости.
Британская полиция раскрыла заговор с целью похитить сына премьер-министра Тони Блэра, утверждает газета «Сан». По данным издания, заговор готовили экстремисты, связанные с организацией «Отцы за правосудие». Эта группа известна громкими публичными акциями, цель которых – привлечь внимание к правам отцов, разлученных с детьми. Канцелярия премьера отказалась комментировать информацию газеты. Как сообщила телекомпания BBC, полиция подтвердила, что была осведомлена о возможном заговоре, однако выразила сомнение, что заговорщики были способны осуществить свой план. В Лондоне сегодня, как ожидается, пройдут переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха. В интервью «Радио Свобода» представители азербайджанской стороны заявили, что одной из тем переговоров под эгидой ОБСЕ станет подготовка саммита, который может состояться в феврале с участием президентов двух стран. Напомню главные новости к этому часу. Похитители американской журналистки в Ираке угрожают убить ее в течение 3 суток, если из тюрем не отпустят всех женщин-заключенных. В Москве усиливаются морозы. Сегодня ночью температура опустилась ниже минус 30 градусов. В Таиланде приговорены к смерти 2 местных жителя, изнасиловавших и убивших туристку из Германии.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И о погоде. Январская стужа окутала территорию Европейской России. Это арктический воздух из континентальных районов Сибири. Буквально ворвался на европейскую территорию и распространился вплоть до низовий Волги. В северо-западном районе без осадков. Дальнейшее усиление морозов днем сегодня минус 18, минус 23 градуса. В ночь на Крещение минус 27, минус 32. Днем минус 21, минус 26. В Москве сегодня малооблачно, без осадков, минимальная температура минус 26, минус 28, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 22-24, ниже 0.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Русские храмы за рубежом. Цены на нефть приближаются к рекордной отметке. Ядерная программа Ирана.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой наш вопрос. Опасаетесь ли вы, что у Ирана появится ядерное оружие? Мнение жителей Пятигорска вы узнаете в течение этого часа. И этот же вопрос мы продолжаем предлагать нашим слушателям.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Руководители инициативных групп претендентов в кандидаты на выборах президента Белоруссии Зенона Позняка и Александра Милинкевича вызваны на заседание Центра избиркома, которое состоится сегодня. ЦИК намерен разобраться с поступающей информацией о нарушении этими политиками избирательного законодательства в ходе сбора подписей. В упрек претендентам, как считают эксперты, могут поставить досрочную агитацию, раздачу информационных материалов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
И лидер консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Зенон Позняк, находящийся в политэмиграции, и единый претендент на президентский пост от объединенной оппозиции Александр Милинкевич к сегодняшнему походу своих представителей в Центре сберком относятся со всей серьезностью. В соответствии с избирательным законодательством, подписи, собранные с нарушением требований, могут быть непризнанными, что является достаточным основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты. У Позняка и Милинкевича, согласно независимым опросам, самые высокие рейтинги среди оппозиционных претендентов. Зенон Позняк – первый белорусский политик, еще во времена СССР, бросивший вызов коммунистической системе. Вокруг Александра Милинкевича объединилась большая часть оппозиции, а его команда лидирует по количеству собранных подписей граждан. Оба значительно превысили обязательный 100-тысячный порог в процессе подписной кампании. Председатель Центра избиркома Лидия Ермошина накануне прокомментировала ситуацию с обвинениями в адрес инициативных групп Позняка и Милинкевича в досрочной агитации. По словам Ермошиной, официальных предупреждений пока никому не вынесено. Устные советы не возымели действия. Группы Милинкевича и Позняка, как сказала Ермошина, распространяют огромное количество агитационной продукции. Мы намерены рассмотреть вопрос вынесения официальных предупреждений. И если эти политики продолжат нарушать законодательство, им будет отказано в регистрации, резюмировала Ермошина. Если сегодня инициативные группы засветившихся политиков не убедят членов Центра избиркома в своей порядочности, на этапе сбора подписей может разгореться нешуточный скандал. В случае, если Александр Меленкевич не станет кандидатом в президенты, это радикально изменит предвыборный сценарий. Объединенная оппозиция вынуждена будет сделать выбор – либо поиск нового единого кандидата, либо бойкот выборов вообще. Кандидат номер один на статус единого – бывший ректор Белорусского государственного университета Александр Казулин. Однако далеко не вся оппозиция считает Казулина подходящим для этого человеком, припоминая ему годы плодотворного сотрудничества с Лукашенко. В то же время инициативная группа Александра Казулина накануне обратилась к участникам избирательной гонки с предупреждением о возможных провокациях. Как стало известно, готовится вбрасывание 50 тысяч недостоверных подписей за Казулина в территориальные избирательные комиссии. Этих подписей будет достаточно, чтобы итоги работы инициативной группы признать недействительными, говорится в сообщении команды Казулина. Кто пока что сохраняет полное спокойствие, так это Александр Лукашенко. Более миллиона автографов на электоральном поле – залог уверенности на этапе сбора подписей. Необходимые 100 тысяч подписей собрал также лидер Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. Команда еще двух претендентов – Сергея Скрипца и Валерия Фролова – пока что заветной отметки не достигли. Однако время еще есть. Сбор подписей заканчивается 27 января. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
8:12 в Москве. Продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. В детском доме воспитывали голодом и истязаниями. Об этом рассказывает газета «Известия». Педагоги детдома номер 3 города Нижнего Тагила при этом вели протоколы исполнения наказаний. Обмочился в постели, неделю спишь на полу. За попытку побега, избиения и пытки. Корреспондент «Известия» отправился в Нижний Тагил на поиски этих протоколов. Еще в одной первополосной публикации «Известия» речь идет о том, что вчера конфликт между Россией и Украиной по поводу гидронавигационных объектов Черноморского флота перешел в принципиально иную плоскость. Вице-премьер министра обороны Сергей Иванов заявил, если перевести его слова с дипломатического на обычный язык, что если кто-то сунется на российские военные объекты Черноморского флота, военнослужащие могут открывать огонь. Иванов сделал еще одно важное заявление. Никакого Рособоронпрома не будет. Об этом же публикация на первой полосе «Коммерсанта». Кроме того, издание сообщает, что сегодня может решиться вопрос об отправке бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Москву на лечение, если Международный трибунал по бывшей Югославии получит от России гарантии того, что, пройдя курс лечения, господин Милошевич вернется в Гаагу, ему, скорее всего, разрешат лечь в одну из московских клиник. Однако, по информации «Коммерсанта», бывший балканский правитель может остаться в Москве навечно. «Коммерсант», а также «Время новостей» информируют о том, что арбитражный суд Москвы признал вчера, что аукцион по продаже дачи «Сосновка-3», доставшись впоследствии главе «Альфа-групп» Михаилу Фридману, был незаконным. Рассмотрение аналогичного иска о приватизации дачи Михаила Касьянова «Сосновка-1» намечено на 2 февраля. Центральная публикация на первой полосе «Времени новостей» заглавлена с прибавлением. Речь идет о том, что 1 февраля вступает в силу пакет новых государственных пошлин. Издание газеты пишет: Россия готовится председательствовать в самом элитном международном клубе «Большой восьмерки», а между тем юристы, представляющие американских акционеров ЮКОСа, готовят повестку в суд Вашингтона, получатель которой ни много ни мало Российская Федерация. На фоне клюквы, так озаглавлена центральная публикация на первой полосе новых известий, в 2005 году с московских продовольственных рынков было изъято более 800 килограммов радиоактивных продуктов питания. Откуда попадает в столичный регион невидимая зараза и насколько мы перед ней беззащитны, и выяснили корреспонденты новых известий. А независимая газета сообщает о важных изменениях, которые произошли к началу нынешнего года в общественном сознании. Население страны существенно поправило в своих политических взглядах, вплоть до сдержанного одобрения монархической идеи, что и зафиксировали многочисленные опросы общественного мнения. В поисках царя. Первая полоса независимой газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве усиливаются морозы. Сегодня ночью температура опустилась ниже минус 30 градусов. В Татарском проливе возобновились поиски трех российских моряков, пропавших после катастрофы рыболовецкого судна. Похитители американской журналистки в Ираке угрожают убить ее в течение трех суток, если из тюрем не выпустят всех женщин-заключенных. В Таиланде приговорены к смертной казни два местных жителя, изнасиловавших и убивших немецкую туристку. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Сотрудничество России и Ирана в ядерной области – это главная тема программы. В гости придут Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», и Максим Юсин, редактор международного отдела газеты «Известия». Слушайте «Радио Свобода».
8 часов 16 минут в Москве, а значит, пришло время снова поговорить о спорте. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В спортивных новостях у нас есть тоже своя главная тема. Это теннисный Australian Open. Есть ли какие-то еще обновления?
Да, Никита, к этому часу завершились еще 4 матча с участием российских теннисисток. Мария Кириленко выиграла у Галины Воскобоевой 7-6, 6-4. Светлана Кузнецова у испанки Аранты Пары Сантои 6-2, 6-7, 6-2. Надежда Петрова у немки Мартины Мюллер 6-4, 6-1. Екатерина Бычкова уступила итальянке Марии Елене Камерин 6-4, 6-7, 2-6. До этого в третий круг вышла Елена Веснина, взявшая верх над немкой Юлией Шируф 6-0, 7-5. Бельгийка Жюстина Ненарде одолела Хану Сромову из Чехии 7-6, 6-1. Первая ракетка турнира американка Линдси Дэвенпорт выиграла у Каролины Шпрем из Хорватии 7-6, 6-3. А другая представительница США Сирена Уильямс у француженки Камиль Пин 6-3, 6-1. У мужчин выбыли из борьбы два сейных теннисиста. Американец Робби Гинепри 13-я ракетка. Он в пяти сетах проиграл немцу Денису Гремельмамеру. И чех Радек Степаник 17-й номер посева. Он уступил Маркусу Багдатису с Кипра также в пяти сетах. В остальных матчах особых неожиданностей не произошло. Хорват Марио Анчич в трех сетах легко справился с чешским теннисистом Яном Гернахом. Аргентинец Гастон Гаудио с немцем Ларсом Бургсмюллером. Хорват Иван Любичич с другим представителем Германии Филиппом Кольшрайбером. Француз Фабрис Сантаро с румыном Андреем Павлом. И несколько более упорным получился матч испанца Давида Феррера с итальянцем Даниэле Брачиали. В нем для победы испанцу понадобилось сыграть 4 сета. На шахматном турнире в голландском Анзее после 4 туров два лидера Вишанант из Индии и болгарин Веселин Топалов, имеющий по 3 очка. Топалов выиграл вчера черными у голландца Люка Ван Велли. Анант сыграл в ничью с другим представителем Голландии Иваном Соколовым. Еще две партии завершились результативно. Борис Гельфанд из Израиля обыграл француза Этьена Бакро, а Левона Раняна из Армении — американца Гату Камского. Гельфанд отстает от лидеров на пол очка, как и украинец Василий Иванчук. На проходящем в Москве 14-м Кубке Содружества по футболу вчера завершились матчи группового этапа, по итогам которых стали известны участники четвертьфиналов. Литовский Каунас будет играть с молдавским Шерифом, бакинский Нефчи с узбекским Пахтакором, арманский Пюник с донецким Шахтером, а ЦСКА с Металлургом из Латвии. ЦСКА одержал во вторник 3-ю победу на этих соревнованиях, обыграв Пахтакор 4-3. Все четвертьфиналы состоятся сегодня. Также сегодня будут сыграны очередные матчи в Евролиге. У Лейпцига встретится с французским по Артезам. Это баскетбол. В мужской волейбольной лиге чемпионов московской «Динамо» сыграет с немецким Фридрихсхафеном, а «Локомотив» Белогорье с итальянской «Перуджей». На шахматном турнире в Эйконзене будут сыграны партии 5-го тура. Продолжится встреча 2-го круга открытого чемпионата Австралии по теннису. 20-й тур пройдет в итальянском футбольном чемпионате и 43-й в российской хоккейной суперлиге.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Изучение русского зарубежья идет по пути специализации. Есть эксперты по поэзии 20-х годов, по китайско-восточной железной дороге, по советским разведчикам времен Холодной войны. О специалистах по русским православным храмам за рубежом рассказывает историк Михаил Талалай.
В самом конце 2005 года в Петербурге в издательстве «Лики России» вышла крупная коллективная монография «Русские храмы и обители в Европе». По сути дела, это энциклопедия русской церковной жизни в Европе, да и по объему книга тянет на добрый энциклопедический том. Работа над ней шла почти 10 лет. Сначала ее составителям, петербургским историкам Виктору Антонову и Александру Кобаку, дело казалось весьма простым. Надо было лишь составить полный список зарубежных храмов и выявить знатоков. Однако исполнение дела оказалось хлопотным. Книга по характеру мыслилась исследовательской, а это поднимало планку весьма высоко, ведь об истории многих зарубежных храмов существовали только фрагменты. Немало осложнений внесло и церковное разделение зарубежной России. За границей существуют три разных русских православных юрисдикции, которые друг с другом общаются мало, а иногда и конфликтуют. В итоге, после коллективных усилий, получилась «пионерская книга», если таковой термин уместен для церковной истории. У нее, впрочем, были предшественники. Первая систематическая попытка описания русской церкви за границей принадлежит настоятелю Берлинской посольской церкви протоиерею Александру Мальцеву. Более 100 лет назад, на рубеже 19-20 веков, он предпринял хорошо продуманный и организованный сбор сведений о зарубежных храмах. Отец Мальцев проделал огромную составительскую и редакторскую работу. С разрешения российских духовных властей он разослал по всем городам мира, где существовали русские храмы, разработанную им анкету, а ответы на нее вместе со своими собственными сведениями свел воедино. Отец Владимир пытался издавать и церковный журнал в зарубежье. Всего же вышло 2 номера, один в 1913, второй в 1914 году. Как дань памяти этому первому собирателю, в новую петербургскую книгу включен большой биографический очерк об отце Александре Мальцеве. Разрозненные публикации, посвященные тому или иному церковному проекту в зарубежье, регулярно появлялись в дореволюционной церковной периодике, но после революции какие-либо исследования в данной области надолго прервались.
Подробнее о русских храмах за рубежом вы услышите в европейском часе «Поверх барьеров», который выходит в эфир сегодня в 9 вечера и повторяется завтра в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей.
Ну а сейчас в Москве 8:22. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Правозащитные организации предъявляют судебный иск администрации Джорджа Буша. Цены на нефть приближаются к рекордной отметке. Что дальше? Голливуд готовится к «Оскарам». Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Решение президента Буша санкционировать прослушивание международных телефонных разговоров лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, будет подвергнуто испытанию судом. Во вторник 2 американские правозащитные организации подали иски в федеральные суды в Нью-Йорке и Мичигане от имени нескольких американских граждан, требуя прекратить незаконный, по их словам, мониторинг и привлечь к ответственности представителей Белого дома и руководства Национального агентства безопасности. Сведения о том, что американские власти прослушивают международные телефонные разговоры американцев без судебной санкции, попавшие в прессу около месяца назад, дали повод для громких атак на администрацию Буша со стороны правозащитников и законодателей-демократов, обвиняющих ее в подрыве гражданских свобод американцев. Представители Белого дома отвечают, что прослушивание было законно в контексте антитеррористических законов. Критики чрезвычайных антитеррористических мер уже неоднократно с переменным успехом пытались оспорить в судах некоторые действия администрации. Насколько обоснованной выглядит попытка запретить прослушивание международных звонков людей, подозреваемых в терроризме? Вопрос вице-президенту организации Freedom House, Дом свободы, Арчу Паддингтону. Эта администрация, по крайней мере, некоторые ее деятели, судя по всему, твердо верят в то, что в борьбе с терроризмом они могут переступить некоторые табу, которые не решались нарушать их предшественники. В Белом доме, видимо, действительно верят в то, что антитеррористическое законодательство и война с террором дают им дополнительные права на чрезвычайные меры. Противники такого подхода противопоставляют правительству испытанное средство – суды, оспаривая не без успеха многие из акций Белого дома. В том, что касается этого дела, мнение юристов о законности действий властей расходится, но я не удивлюсь, если Белый дом, в надежде предотвратить потенциально негативный для себя исход суда, решит не доводить до него дело, отказаться от такой практики прослушивания и предложить некий компромиссный вариант. Господин Паддингтон, серия судебных вызовов, брошенных американской администрацией, явно добавила силы голосам тех американцев, и не только американцев, кто утверждает, что администрация подрывает гражданские свободы. Как вы относитесь к такой посылке? Я думаю, что власти в некоторых случаях в самом деле заступили за пределы дозволенного в пылу борьбы с терроризмом. Но те, кто называет это подрывом системы гражданских свобод, сильно, на мой взгляд, гиперболизируют негативный аспект акций Белого дома. Ведь мы являемся свидетелями того, как суды и законодатели лимитируют свободу действий исполнительной власти. Администрация Буша, несмотря на пылкие заявления о законности своих антитеррористических приемов, вынуждена корректировать свои действия, часто не доводить дело до суда. И в результате наверняка будет найден баланс между обеспечением гражданских прав людей и борьбой с терроризмом. Говорил вице-президент правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Во вторник мировые цены на нефть достигли $66 и приблизились к рекордной отметке. Что дальше? Слово Алану Давыдову.
Насколько опасен рубеж в $66 за баррель нефти и является ли он пределом, в то время как многие эксперты не исключают 100-долларовые отметки в этом году? С этим вопросом я обратился к аналитику Вашингтонского института Катона Питеру Ван Дорену. Интересно вспомнить, как 2-3 года назад все считали, что если вместо $25-27 за баррель нефть будет стоить $70 за баррель, то американскую экономику ждет неизбежная рецессия. Эти прогнозы оказались несостоятельными. Надо понимать, что энергоносители вносят не столь значительный вклад в формирование внутреннего валового продукта. Любому производителю дороже всего обходятся трудовые затраты, а не энергия, за исключением, пожалуй, производства алюминия. Американская экономика довольно эластичная. Конечно, покупать нефть по $100 за баррель – сомнительное удовольствие, но жизнь продолжается и не напоминает шоковых ситуаций 73-го и 79-го годов, потому что мы не подменяем рыночные механизмы системы произвольного контроля цен, которая в упомянутые годы способствовала созданию нефтяного дефицита. Сейчас мы жалуемся на цены, но не испытываем недостатка в нефтепродуктах. Полагают, что резкое удорожание нефти спровоцировано заявлением министра экономики Ирана о возможных экономических последствиях международных санкций против его страны, которая добивается обладания ядерными технологиями. Но, по-видимому, дефицит иранской нефти может быть уравновешен заметным снижением нефтяных потребностей Китая в текущем году. Что это за китайский феномен? История не совсем ясная, но, думаю, все дело в том, что в последний год система электроснабжения в Китае стала надежнее. Китайские производители, столкнувшись с огромным спросом на свои товары, отказываются от небольших дизельных электрогенераторов и все увереннее переходят на сетевое централизованное электроснабжение. Это, в свою очередь, сократило потребности в дизельном топливе на мировом рынке. Думаю, что завышенные нефтяные потребности Китая в последние годы были продиктованы именно этим обстоятельством, нежели спросом на автомобильный бензин. В какой степени перспектива сокращения экспорта иранской нефти может повлиять на твердость позиции Соединенных Штатов по отношению к иранской ядерной программе? Я не думаю, что опасения относительно перебоев в поставках нефти сделают американскую общественность терпимой к ядерному шантажу иранского президента. Баланс внешнеполитических и экономических интересов сохранить будет нелегко, но, скорее всего, тревога, связанная с нефтью, не сыграет здесь большой роли, сказал аналитик Вашингтонского института Катона Питер Ван Дорен.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 января, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Ядерная программа Ирана.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы обращаемся к слушателям с вопросом, опасаетесь ли вы, что у Ирана появится ядерное оружие. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. И у нас уже есть еще пару сообщений. Ядерное – это плохо, но не ужасно, а водородным они не обзаведутся. Такие технологии только у сверхдержав, пишет наш слушатель по имени Андрей. И такое сообщение от слушателя, который, к сожалению, не подписался. Лучше полагаться на разумные головы, чем на ядерные боеголовки. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пожалуйста, пишите нам.
И номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в час ночи и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
Радио «Свобода», Новости.
В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Гражданка США Джилл Кэрролл была похищена в Багдаде 7 января. В Татарском проливе возобновились поиски трех российских моряков, пропавших после катастрофы рыболовецкого судна. Поисковые работы осложняются штормом. В Нижегородской области микроавтобус провалился под лед. 6 человек погибли. 8 пассажирам удалось спастись. Они госпитализированы с переохлаждением. Морозы в Москве и ее окрестностях усиливаются. Этой ночью температура воздуха в столице опустилась ниже минус 30 градусов. Власти призвали жителей города экономить электроэнергию и тепло и не включать дополнительные обогревательные приборы. Ведущие европейские страны и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что мир не готов к пандемии птичьего гриппа и призвал активизировать сбор средств на борьбу с заболеванием. Эти слова прозвучали в его видеообращении к участникам международной конференции по борьбе с птичьим гриппом, завершающей свою работу в Китае. Британская полиция раскрыла заговор с целью похитить сына премьер-министра Тони Блэра, утверждает газета «Сан». В Таиланде приговорены к смертной казни два местных жителя, изнасиловавших и убивших немецкую туристку. В Лондоне сегодня, как ожидается, пройдут переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха. В Белоруссии представители двух оппозиционных кандидатов в президенты сегодня явятся на заседание Центра избиркома, где будет рассмотрен вопрос о нарушении ими избирательного законодательства. Адвокаты Валентина Данилова, осужденного на 13 лет за шпионаж в пользу Китая, подали надзорную жалобу на приговор в Президиум Верховного Суда России.
И о погоде. Январская стужа окутала территорию Европейской России. Это арктический воздух из континентальных районов Сибири буквально ворвался на европейскую территорию и распространился вплоть до низовий Волги. В северо-западном районе без осадков, дальнейшее усиление морозов. Днем сегодня минус 18, минус 23. В ночь на Крещение минус 27, минус 32. Днем 21, 26 ниже нуля. В столице сегодня малооблачно, без осадков. Минимальная температура днем минус 26. 6-28, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 22-24 ниже нуля.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался против введения международных санкций против Ирана, который, как утверждает Соединенные Штаты, может втайне разрабатывать ядерное оружие. Россия и Великобритания выступили за продолжение переговоров по ядерной программе Ирана. Наш коллега Виктор Нехезин попросил эксперта Института международной экономики и международных отношений Александра Пикаева прокомментировать, насколько вероятна передача иранского ядерного досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
В Лондоне ведутся переговоры между представителями пятерки постоянных членов Совета Безопасности и Германии относительно иранской ядерной программы. Насколько можно судить, позиция России, как заявил российский президент, близка к позиции Соединенных Штатов и Евросоюза, но, тем не менее, он предложил не рубить с плеча, избегать резких движений, поскольку решение этой проблемы вопрос достаточно деликатный. И именно таким образом можно откомментировать заявление Лаврова. Кроме того, Россия по регламенту Совета управляющих МАГАТЭ не может заблокировать вопрос переноса иранского досье на рассмотрение Совета Безопасности. Для такого решения требуется 2/3 голосов стран-участниц, и право вето там не предусмотрено. То есть Россия, конечно, может работать против такого решения, но предотвратить его она не может, поэтому она предпочла занять осторожную позицию. Но вместе с тем она дала понять, что ни о каком автоматическом введении санкций против Ирана, ни о каком автоматическом принятии антииранской резолюции в рамках Совета Безопасности речи пока быть не может. Вместе с тем Россия, конечно же, раздражена недавними высказываниями иранского президента относительно Израиля. Для России Израиль важная страна, поскольку там проживает большое количество выходцев из бывшего Советского Союза.
Но можно ли вот говорить, что действительно позиция России как-то постепенно меняется по отношению к Ирану?
Да, прослеживается определенная тенденция. Если в 90-е годы Россия отказывалась признавать, что Иран ведет какую-либо незаконную ядерную деятельность, то в течение последних лет она, во-первых, была вынуждена признать, что действительно такая деятельность велась. И в настоящее время, после заявления иранского президента и действий иранской стороны по выходу из добровольного моратория на обогащение урана, российская позиция оказалась гораздо ближе к позиции Соединенных Штатов и Евросоюза, и Россия не отвергает возможность обсуждения иранской темы на Совете Безопасности ООН. Хотя и по-прежнему настаивает на том, что выход из тупика должен быть найден путем дипломатических средств.
С Александром Пикаевым побеседовал наш коллега Виктор Нехезин.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Опасаетесь ли вы, что у Ирана появится ядерное оружие? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Лада Леденева обратилась к жителям Пятигорска.
Ну, безусловно, конечно. Потому что, учитывая, какой режим, можно все что угодно опасаться. В какое-то время мы думали, что между Советским Союзом и Китаем никогда не может боевых действий, поскольку две социалистические страны, тем не менее, это было. Поэтому никто не может, если такой диктаторский режим, никто не может гарантировать, что Иран не применит его так, как он посчитает нужным.
Ну, опасаюсь, как и все, наверное, нормальные люди. Это недалеко, и это все мировая опасность. Хотя политика нашей страны в отношении Ирана в какой-то степени лояльная. Ну, нам бы казалось неплохо от этого. То есть мы получаем экономическую выгоду от этого. Ну, любая ситуация, связанная с ядерным оружием, должна настораживать.
Я не думаю, чтобы в Иране было. Сделают, но нету. Так же, как и в Ираке. Сколько людей пострадало? За что? Вот их уничтожили, да? А фактически-то ничего не нашли.
Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Мы. Чего человек создаст, он то и получает. Кто к нам войдет с мечом, тот от него и погибнет. Каждый здравомыслящий человек только за разоружение.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, опасаетесь ли вы, что у Ирана появится ядерное оружие? Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы приносим извинения нашим слушателям за некоторые технические неполадки, ну а сейчас нашу утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Группа астрономов, работающая на 100-метровом телескопе Green Bank, обнаружила гигантский водородный пузырь, поднимающийся над плоскостью нашей галактики. Размер пузыря составляет около 10 тысяч световых лет. Это 10% от диаметра нашей галактики. Источником энергии, который привел к образованию пузыря, астрономы считают многочисленные взрывы сверхновых звезд в крупном звездном скоплении. В настоящее время скопление, породившее пузырь, скорее всего, уже рассеялось. Выбросы газа над плоскостью галактики наблюдались и раньше, однако обнаруженный на этот раз пузырь особенно велик. В американской национальной лаборатории Лоуренс Ливермор создан принципиально новый тип источника когерентного излучения. Когерентным называют излучение, все волны которого совпадают по частоте и фазе. До сих пор когерентное излучение получали только при помощи лазеров. Однако теперь физики смогли получить когерентное излучение, подвергая кристалл поваренной соли воздействию звуковой ударной волны. Интенсивность возникающего когерентного излучения низкая, но оно уверенно поддается регистрации. Частота излучения лежит в диапазоне от 1 до 100 терагерц. Теоретикам уже удалось показать, как частота зависит от параметров ударной волны и кристаллической решетки. Это первый принципиально новый механизм получения когерентного излучения за полвека, прошедший после изобретения лазера. Американские исследователи обнаружили вариацию гена, которая тесно связана с возникновением диабета второго типа. У носителей данной модификации гена диабет развивается в 20% случаев. Люди, имеющие одну копию этого гена, заболевают диабетом в 1,5 раза чаще, чем те, у кого ее нет. А при наличии двух копий дефектного гена вероятность развития диабета второго типа увеличивается почти в 2,5 раза. Данное открытие позволит медикам более точно выявлять группы риска и проводить необходимую профилактику заболевания. 40% современных евреев Ашкенази происходит по прямой линии от 4 женщин, живших в Европе около 1000 лет назад. Группа генетиков из Израиля, Европы и Соединенных Штатов провела анализ митохондриальных ДНК у 11,5 тысяч человек из 67 населенных пунктов. Период жизни 4 прародительниц был определен методом биологических часов, который основан на учете случайных мутаций в генетическом коде.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
Сейчас в Москве 8:41. Продолжит программу «Обзор российской прессы». У микрофона Валерия Шабаева.
Первая полоса третьей тетрадки «Коммерсанта» сегодня посвящена выступлению главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, который вчера подвел итоги российской внешней политики в прошлом году. По традиции, минувший год он признал крайне успешным. Если разобраться, успехов в российской внешней политике было два. «Газпром» заработал много денег, а президента Путина неплохо принимали за рубежом, пишет «Коммерсант». Выступлению Сергея Лаврова посвящен и комментарий Валерия Панюшкина на этой же полосе газеты. Про Сергея Лаврова известно, что он министр иностранных дел России, большой ядерной державы, обладающий к тому же большими запасами нефти и газа, цены на которые чудо как высоки. Это приятное знание, вселяющее некоторую гордость. Подобную же гордость вселяет, например, знание о том, что россиянин Николай Валуев – чемпион мира по боксу. Про боксера Валуева, впрочем, известно еще, что он пишет стихи. Это к тому, что вчерашняя традиционная отчетная пресс-конференция министра иностранных дел выглядела так, как если бы боксер Валуев дал пресс-конференцию о стихосложении. Разумеется, если бы Николай Валуев пожелал встретиться с журналистами в качестве поэта, спрашивали его все равно бы про бокс. И точно так же Сергея Лаврова спрашивали вовсе не о том, о чем он давал пресс-конференцию, а именно про ядерную программу Ирана, про объединение с Белоруссией и про газ. К тому же всякий иностранный журналист спросил на всякий случай, как будут складываться отношения России с его страной. Таким образом, сложилось два отчетливых образа России. Министр Лавров представлял Россию планетарным миротворцем, борцом с терроризмом, победителем зла и вообще всеобщим председателем. А мир спрашивал о российской политике так, как если бы Россия несла для мира ядерную угрозу, недопоставляла миру газ и имела имперские амбиции. А теперь хотел бы вернуться к главной теме сегодняшних газет, а именно морозам. Много рассуждают о том, как с ними бороться. Вот вы, Полина, например, как боретесь с морозом и защищаетесь от него?
Лера, вы знаете, я спасаюсь бегством. Я сижу дома и стараюсь никуда не вылезать.
Правильно, но во всяком случае алкоголем вы не спасаетесь от мороза.
Честно говоря, бывает.
Вот. А вот со слонами такое бывает просто-таки даже часто, как выяснилось. В Ярославле тоже очень холодно, -30, а в цирк как раз привезли новую программу с участием 3 индийских слоних. Пишет об этом «Комсомольская правда». А для слонов даже +5 уже губительный холод. Поэтому на гастролях дрессировщики согревают животных алкоголем. Бутылку водки разводят в ведре воды. Этот способ существует уже давно. Комсомолка поинтересовалась, как реагируют слоны на такой вот сугрев. В отличие от многих людей, слоны от алкоголя, наоборот, становятся очень спокойными, сообщил дрессировщик Андрей Корнилов. А вот на трезвую голову они частенько озорничают. Впрочем, людям такой способ согревания организма все-таки диетологи не советуют применять. Это тоже в комсомолке. Алкоголь дает ощущение тепла, но при этом притупляет чувствительность кожи, увеличивается риск обморожений. В целях безопасности лучше от алкоголя воздерживаться. А вместо этого надо питание в морозные дни сделать обильным и высококалорийным, с большим количеством углеводов и жиров. Это на заметку тем, кто увлекается всяческими диетами.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15.09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве усиливаются морозы. Сегодня ночью температура опустилась ниже минус 30 градусов. В Татарском проливе возобновились поиски трех российских моряков, пропавших после катастрофы рыболовецкого судна. Похитители американской журналистки в Ираке угрожают убить ее в течение трех суток, если из тюрем не выпустят всех женщин-заключенных. Ведущие европейские страны и США отвергли предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Сильные морозы в ряде регионов России могут отрицательно повлиять на состояние озимых культур, а значит и на урожай зерна в 2006 году. Такого мнения придерживаются эксперты зернового рынка, опрошенные агентством «Интерфакс». В прошлом году в России озимые культуры под урожай 2006 года были посеяны примерно на 11 миллионов гектаров, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. На эти культуры приходится до 40% сбора зерна. Общее число абонентов сотовой связи в России в 2005 году увеличилось на 70%, составив 125 миллионов 800 тысяч. Такими данными располагает исследовательская компания ISM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных операторами связи контрактов в расчете на 100 человек, к концу декабря составил 86,6%. По сравнению с таким же периодом 2004 года, этот показатель вырос примерно на 35,5%. Страховая компания «Спасские ворота» объявила о намерении присоединиться к соглашению о взаимном урегулировании убытков в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. В декабре 2005 года семь крупнейших страховых компаний – «Альфа-страхование», «Ингострах», «Рисогарантия», «Росгострах», «Росна», «Русский мир» и «Согласие» – заявили о готовности образовать пул, который позволит потерпевшему в ДТП обращаться за выплатами в свою страховую компанию, а не в компанию виновника. Потребление нефти в мире в 2005 году увеличилось на 1,3% по сравнению с предыдущим годом – до 83 миллионов 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства. Вместе с тем этот показатель в прошлом году вырос не столь значительно, как это прогнозировалось ранее. В декабре эксперты агентства предполагали, что по итогам года объем потребления нефти в мире окажется больше на 90 тысяч баррелей в сутки. В 2006 году, по их оценке, мировой спрос на нефть увеличится на 2,2%, прежде всего за счет роста потребления в Китае и США.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 27 копеек за доллар США и 34 рубля 29 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 21 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 января.
В этот день в эфире «Свободы».
депутаты Галина Старовойтова и Тельман Гдлян в беседе с Виктором Резунковым. 18 января 1993 года. Есть ли шансы на созыв учредительного собрания и возможность проведения референдума о земле?
Шансы есть, но они невелики. Но даже если эта идея не будет реализована, это идея для новой консолидации демократических сил. Это идея, которая позволит нам дистанцироваться от съезда и, возможно, и от той конституции, которую этот съезд проведет. Кроме того, результаты референдума сегодня непредсказуемы. Еще неизвестно, какие вопросы, в какой форме будут внесены вопросный лист. Возможно, демократическим силам будет иметь смысл воздержаться от участия в этом референдуме. Тем более, нас должна объединить тогда идея учредительного собрания.
Скажите, в каком случае будет такая ситуация сложиться, что придется воздержаться от референдума?
Если содержание вопросов, которые обсуждали сегодня, вопросы, предлагаемые Демроссии, президентом, не будут внесены в окончательный опросный лист, а попадут только вопросы съезда. Если они будут сформулированы неграмотно и даны слишком поздно, когда уже будет невозможна всякая разъяснительная работа и когда останется только огромный простор для фальсификации результатов референдума. Вот в этих случаях, может быть, демсилам будет иметь смысл просто организовать контроль, уменьшить фальсификацию, но бойкотировать сам референдум. Ну, хотелось бы надеяться, что референдум останется все-таки нашим мощным оружием. Я, как социолог, который в течение 20 лет проводила крупномасштабные социологические опросы населения, полагаю, что перед нами поставлены абсолютно нереальные сроки. Имело бы смысл референдум перенести или, по крайней мере, нежелательно его совпадение по времени со съездом народных депутатов с 8-м, а, насколько я знаю, спикер парламента планирует именно такое совпадение.
Председатель Народной партии России Тельман Гдлян почти уверен в том, что Всероссийское учредительное собрание будет созвано.
Я думаю, что этот шанс есть, только надо умело воспользоваться. И если все демократические, прогрессивные движения, партии объединятся на одном пятачке, я думаю, что общественное мнение будет у нас на стороне, и, следовательно, властные структуры российской государственности будут вынуждены пойти нам навстречу и будут вынуждены согласиться с тем, что Конституцию в этой сложной ситуации должен принять независимый орган, а не те депутаты, которые не отражают мнение большинства в нашем обществе.
Галина Старовойтова и Тельман Гдлян в беседе с Виктором Резунковым. Радио «Свобода», 18 января 1993 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8:52 в Москве продолжит программа передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о том, станут ли фильмы «Лауреаты Золотого глобуса» фаворитами в борьбе за «Оскары». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Верховный суд Соединенных Штатов посчитал, что федеральная прокуратура не может преследовать орегонских врачей, прописывающих яд смертельно больным людям, готовым закончить жизнь самоубийством. В 1997 году либеральный Орегон, единственный среди 50 штатов, принял закон, легализующий эвтаназию. Поскольку юридические аспекты, связанные с жизнью и смертью, традиционно регулируются штатным законодательством, бывший министр юстиции США Джон Эшкрофт попытался заблокировать эту инициативу штата, издав директиву об аресте любого врача, выписавшего пациенту летальное средство на основании федерального закона о контроле за лекарственными средствами. Согласно этому документу, американский врач имеет право назначать лекарства лишь в целях исцеления пациента. Однако вслед за решениями судов низшей инстанции, заблокировавших федеральную директиву, Верховный суд пришел к выводу, что штатный закон в данном случае имеет преимущество перед федеральным законом. Как предсказывают эксперты, за этим вердиктом суда может последовать легализация эвтаназии рядом штатов и попытка федеральных законодателей принять специальный закон, криминализующий эвтаназию. Нет никаких сомнений, что космический челнок является самым опасным из любых космических кораблей, когда-либо поднимавшихся в космос. Об этом открыто заявляет в своей книге «Обкатывая ракеты» астронавт Майк Мулейн, совершивший 3 полета на шаттле. Вину за это, по его словам, несет американская космическая бюрократия, пытавшаяся сэкономить на дизайне корабля многоразового использования, а также астронавты, не решавшиеся критиковать руководство космического агентства из боязни потерять работу. Главная претензия бывшего астронавта к НАСА заключается в том, что в космическом челноке не предусмотрена система аварийного катапультирования, которая бы могла, например, спасти экипаж Челленджера, взорвавшегося при взлете. «После гибели Челленджера мы испытали злобу и отвращение по отношению к менеджменту», — пишет астронавт. «Но мы сдерживали свои критические порывы из-за неуемной жажды летать. Только уборщики и работники кафе в штаб-квартире НАСА не несут ответственности за гибель экипажа Челленджера». В понедельник были объявлены лауреаты премии «Золотой глобус». За десятилетие этот приз Ассоциации иностранных журналистов в Лос-Анджелесе обрел статус одной из самых престижных кинонаград. И в понедельник церемонию награждения смотрело рекордное количество телезрителей. Но, как тихо соглашаются критики, интерес к «Золотому глобусу» вызван лишь тем, что в прошлом он был довольно объективным индикатором расстановки сил в соперничестве за «Оскар», рассказывает Ян Рудов.
«Золотой глобус» чаще, чем другие кинонаграды, вроде премии нью-йоркских и лос-анджелесских кинокритиков или премии Национального общества кинокритиков, рассматривается как наиболее надежный предсказатель будущих лауреатов «Оскара». Каковы же тенденции, определившиеся по наградам «Золотого глобуса»? Гей-вестерн «Горбатая гора», победивший в четырех категориях, несомненно, будет номинирован на «Оскара». С такой же уверенностью можно предсказать и участие в борьбе за «Оскара», отмеченные «Золотым глобусом» фильмы «Пройти по черте», «Капоты» и ряд других. Однако тот факт, что «Горбатая гора» получила главные премии, не означает, что такая же судьба уготована этой картине на «Оскаре». В прошлом году, например, «Золотого глобуса» как лучший фильм удостоился «Авиатор» Скорсезе, а «Оскара» получил фильм Клинта Иствуда про девушку-боксера. Томас Дуэрти, декан кинофакультета в университете Брэндайса в Массачусетсе, видит в кинофильме «Янга Ли. Горбатая гора» немало художественных достоинств. Обычно «Золотой глобус» больше, чем «Оскар», указывает на популярность фильма у публики. «Горбатая гора» признана публикой не только как высокохудожественная лента, но политически корректная, хотя и на грани скандала. Не правы те, кто считает этот фильм последним гвоздем в гроб вестерна как жанра. Наоборот, это воскрешение вестерна, но на новом уровне. Тема гомосексуализма в нем далеко не главная. Важнее общечеловеческая тема любви как подавляемого чувства и тема единения с природой. Природа — главный герой фильма. С профессором Дуэрти не согласен Дофф Симмонс из Голливудского киноинститута. «Горбатая гора» — это два человека и две лошади на нескольких гектарах земли. Неплохой фильм с прекрасно организованной рекламой. Добро пожаловать в Голливуд, где все решает маркетинг, где главное — делать деньги. Сейчас хорошо продается тема гомосексуализма в комбинации с мужественным образом ковбоев. Также рассчитана на популярность и крупные заработки тема Ближнего Востока. И вот одновременно претендуют на премии кинофильмы «Сириана», «Мюнхен» и палестинский фильм «Рай сегодня». Все это неплохие работы, но главное — хорошо продаваемая тема. Главная разница между «Золотым глобусом» и «Оскаром» в количестве голосующих. В Голливудской ассоциации иностранной прессы менее чем 90 голосов. А решение о том, кто достоин «Оскара», зависит от мнения нескольких тысяч кинематографистов разных специальностей, от продюсеров, режиссеров и актеров до художников по гриму, костюму или свету.
Рассказывал Ян Рнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Майкл Джексон, по последним сообщениям, все больше обживается в Бахрейне, где он провел последние несколько месяцев. Безработный король поп-музыки приступил к поискам работы в Ближневосточном Эмирате, причем даже не по профессии. Согласно заявлению бахрейнской фирмы, она готова прибегнуть к услугам Джексона в качестве консультанта в области индустрии развлечений. Фирма подумывает о строительстве тематических парков, подобных Диснейленду. И Джексон намерен не упустить свой шанс. Еще один шанс, как пел он в своей старой песне.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». И мы, его ведущие,
Полина Ольденбург
и Никита Татарский, прощаемся с вами.
Над программой работал продюсер Михаил Касторов. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Возможен ли цивилизованный бизнес в российской провинции? Это главная тема следующего часа. Гостем в студии будет Виктор Дорогостайский, директор по маркетингу Петербургского международного института менеджмента. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос – www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.